Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», здесь я, Александр Ананьев. Вопросы неофита задаю сегодня настоятелю Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумену Пантелеймону Королеву. Вот этот прекрасный монастырь, могу ли я в свои 42 года летом приехать на пару недель для... И вот здесь многоточие я ставлю, потому что я сам толком еще, но поскольку я никогда не испытывал ничего подобного, для чего я довольно туманно себе представляю. Как я себе это представляю? Это молиться вместе с братьями, это работать, выполнять какую-то работу, которую скажет настоятель или тот, кто распоряжается, трапезничать вместе с ними и, может быть, научиться чему-то такому или почувствовать что-то такое, чего невозможно почувствовать и чему невозможно научиться здесь. Возможно ли мне приехать в Данилов монастырь?
Возможно, по согласованию с игуменом. У нас монастырь, на самом деле вот с каждым монастырем надо согласовывать это по отдельности, и есть разные практики. Кто-то принимает на какой-то короткий период. На Соловках была такая традиция, и на Соловках, и на Валааме, что молодые ребята из окрестных поселений, и даже не только окрестных, приезжали и год жили в монастыре.
Это что-то вроде армии получается?
Отчасти вроде армии, отчасти вроде училища, потому что там им старались дать какие-то важные практические навыки, которые такие навыки мастерства вот, как, по самым разным ремеслам. И вдобавок это навыки воспитания, навыки вот, того, как себя правильно вести вот с определенным благородством, взаимоуважением и вот правильным взаимодействием внутри коллектива. И даже была такая традиция, что девушки крайне неохотно выходили замуж за тех парней, которые свой год в монастыре не провели. То есть это было ну, так определенной проверкой для молодого человека, что вот он действительно будет готов к взрослой жизни. Есть монастыри, в которых да, принимают на какие-то коротенький период, где-то стараются не принимать. И здесь тоже очень правильно нужно в каждом монастыре стараются соблюсти правильный баланс. Да, то, чтобы количество паломников, да, не, и их влияние на монастырь не было слишком сильным, чтобы действительно вот люди, которые приезжают, могли...
Не создавали суету.
Да, не, ну вот просто чтобы их обилие, да, не стало разорительным для монастыря. Потому что вот в зависимости от того, насколько крепкое и сильное духовное братство, оно может принять там одного, двух, трех или там 30, 40, 300, 400 человек. Вот. И здесь еще возникает определенная опасность того, что в среде таких паломников, которые приезжают на пожить, возникает своя субкультура. И вот здесь... Как раз в нас, в Даниловом монастыре, пока немного людей, которые приезжают на пожить, но вот я стараюсь, чтобы было действительно не более там, трех людей, которые там одновременно живут, потому что все-таки именно общение с братьями, даже не обязательно разговоры, а просто вот совместная молитва с братьями, она может чему-то научить правильному. И а какие-то разговоры, которые могут возникать в такой субкультуре, они как раз могут оказаться всякими бабьими баснями. И вот то, чего я опасаюсь здесь, в нашей обители, чтобы вот такие сиромахи, как их называли, или люди, которые такие перекати-поле, которые путешествуют из одного монастыря в другой, и которым негде приткнуться, которые никак по жизни не устроены, вот такой, да, такая субкультура, чтобы здесь, в Даниловом монастыре, не особо получала так, процветание. Потому что это для меня кажется не очень полезным для, ни для них, ни для монастыря. Потому что одно дело, когда человек действительно приезжает в обитель и ходит регулярно на все службы и пропитывается этим монастырским духом, пытается понять самого себя, пытается понять, побыть наедине с самим собой и вот в тишине монастыря что-то про себя увидеть. Да, и другое дело, когда это вот такое путешествие между монастырями становится образом жизни и вот не очень обременительным образом жизни. Где-то там немножко потрудился, где-то поел, поспал и побрел в следующий монастырь. А вот польза пребывания в монастыре, она вот есть в такой классической книжке, называемой «Достопамятное сказание» блаженных отцов, который как раз описывает египетское монашество его времени расцвета 4-5 веков. И там говорится про то, что старец попросил ученика насыпать песок в стакан с водой, переболтать и попытаться посмотреть сквозь него на солнце. И все было мутное. Да? После этого он сказал поставить этот стакан на окошко и подождать, пока там вся эта муть осядет, и после этого стало видно сквозь этот стакан, что происходит на белом свете. Так и внутри каждого из нас, пока все находится в таком перебаламученном состоянии, мы самих себя, ни самих себя, ни света белого в правильном ракурсе не видим.
Вы, отец Пантелеймон, сказали «паломники». У меня внутри сразу что-то запротестовало, потому что я сразу нарисовал себе образ такой паломника или паломницы. Вот этот образ мне немножко не близок. Я нарисовал себе в сознании образ некоего трудника, о котором я много слышал, но которого никогда не видел и не знаю, как им можно стать. Во-первых, в чем разница между паломниками и трудниками? Во-вторых, тот самый стакан с песком, о котором вы говорите. Я много размышлял над этим, ведь не важно, где ты, важно, в каком ты состоянии. Вот эта перемена места, разве она может решить те проблемы, которые есть у тебя в сердце, у тебя в голове, у тебя в душе?
Может быть, я не очень аккуратен в терминологии, потому что, ну вот, скорее правильнее хотелось бы говорить о таком статусе гостя монастыря. Есть гости, которых да, ты принимаешь, ну, и на Афоне, например, есть такая традиция, что если человек пришел в монастырь, то его сначала вообще не просят ни на каких послушаниях трудиться, его принимают как гостя, его стараются напоить, накормить, дать ему возможность передохнуть и спокойно помолиться. Если он остается на некоторое время, его потихонечку привлекают к различным хозяйственным работам для того, чтобы он трудился и на пользу монастыря, и вместе с братьями. Вот, и как раз вот в такой трудовой атмосфере чему-то от братьев научался. Вот, есть и понятие трудника как человека, который тут такое двоякое. С одной стороны, может быть трудник, как, например, женатый человек, который просто решил некоторое время пожить при монастыре, да, помочь монастырю своими руками. А есть понятие трудника как человека, который хочет стать монахом, и поэтому просто пришел в монастырь и желает вот потихонечку в этот монастырь вписаться. И бывает даже и такое представление, кто-то приходит и говорит, что он хочет стать трудником, на самом деле хочет заработать денег. Это уже третья история, которая вот, собственно, к такому специфичному вхождению в монастырь, она имеет очень такое косвенное отношение. Вот. Это то, что касается терминологии. А то, что касается перемены места, скорее тут перемена внешних обстоятельств, да, отложить, сдать на 2 часа телефон в ремонт. Мне кажется, что монастырь является таким. Даже когда входишь в ворота монастыря, ты понимаешь, что ты пересекаешь определенную границу, которая не только как бы архитектурная. И вот в том скиту, в котором я жил, один из гостей, как-то я его застал, находящимся возле ворот монастыря, которые там не особо запирались, там это все местность лесистая, ненаселенная, там все такой забор достаточно декоративный, абсолютно прозрачный, и архитектурно он не... То есть лес, который внутри монастыря, не отличается от леса, который снаружи монастыря. Но этот гость обители то заходил внутрь ворот, то выходил и пытался понять, что же меняется в нем и в окружающем вот при переходе этой границы, и понимал, что она все-таки граница, она вот очень значительная. И вот это как раз и важно и для пребывающих в монастыре, да, то, что выход за ворота монастыря только там по благословению игумена. И вот внутри монастыря своя атмосфера, и это все очень четко ощущается. И поэтому здесь вот понятное дело, что для того, чтобы какие-то мысли свои продумать, да, люди зачастую в докарантинное время выходили на прогулку подышать свежим воздухом. Здесь это очень близко, да, подышать свежим воздухом монастыря. Подышать тем воздухом, которым дышали вот в нашем случае 500 лет практически непрерывной монашеской жизни. И здесь это все ощущается. Ощущается, конечно, вот особая атмосфера на Соловках, атмосфера новомучеников. И в каждой обители эта атмосфера, она своя. И вот этот особый вкус, запах этого воздуха, особое ощущение, оно дает силы для того, чтобы на себя лучше посмотреть и какие-то вот что-то с чем-то напитаться, что-то в себя как губка вобрать, и это попытаться экспортировать в свою жизнь.
Светлый вечер на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с настоятелем Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игуменом Пантелеимоном Королевым, я Александр Ананьев. И вот какой вопрос к вам. Данилов монастырь, чтобы говорить о том, чем вы действительно владеете информацией, он нуждается в моих руках? Или же я действительно могу претендовать на то, чтобы быть гостем в этом монастыре? Почему я спрашиваю? Мне не хочется быть гостем, как та теща из анекдота. Поживу, пока не надоем, и поеду, шашлычаю даже не попьете. Мне очень важно быть полезным и даже нужным. Данилов монастырь нуждается в моих руках или нет?
Я потихонечку работаю над тем, чтобы правильно создать все рабочие места, которые можно было бы это все сорганизовать, потому что у Данилова монастыря, у него сложная история новейшая, потому что 4 года назад здесь был убит игумен, и 3 года монастырь был без такого отеческого возглавления. И поэтому вот очень важно потихонечку это единство восстановить, чтобы было там единство и во взаимоотношениях, общая молитва, общая трапеза, общие труды. И потихонечку вот здесь я стараюсь создать те места, где можно было бы аккуратно трудиться. Больших сельскохозяйственных угодий у нас нету. Есть небольшой огородик, и можно там приложить будет руки. Потихонечку планируется сейчас какая-то пекаренка. Вот. И такие моменты, вот это все как выращивание сада, что ты чего-то сажаешь, чего-то там потихонечку начинает, что-то приживается, что-то не приживается, что-то начинает вырастать, что-то формируется. И здесь как раз сказать, что у нас большое количество работ, которые можно доверить мало знакомому человеку на, там, на 2 недели, вот пока такой инфраструктуры серьезной нету. Но вот в любом случае там основная забота и основное требование, которое у меня есть к людям, которые хотят вместе с нами жить, это присутствовать на всех богослужениях, что уже является по себе довольно серьезной нагрузкой с непривычки. И вот здесь как раз хочется, чтобы это было приоритетом номер один, именно богослужение, именно совместная молитва, потому что через это, как раз вот через молитву можно получить наибольшую пользу в монастыре. Потому что можно, конечно, приехать туда как в некий колхоз, иногда заходить в церковь, но я Не знаю, каким образом вот через это людям может податься большая духовная польза.
Мне очень полезно все то, что вы сейчас сказали, потому что у меня такое впечатление, что все мои представления о жизни в монастыре, они носят характер каких-то заблуждений и юношеских фантазий. Мне все время казалось, что жизнь в монастыре для меня выльется в то, что... Я себе очень хорошо это представлял. Я стою на монастырской стене в какой-то рубахе из грубой ткани, мои длинные волосы развиваются на ветру, у меня в руках большой топор, настоятель сказал мне обтесать бревно, а я не знаю, как это делать. Вот примерно так я представлял себе жизнь в монастыре. И то, что вы говорите, это действительно очень просто и понятно.
Ну, вас можно было бы припрячь на какие-нибудь написания текстов для епархиального журнала.
Вот, кстати, я неплохо, да, фотографирую, пишу и снимаю. Может быть, в этом я могу быть полезен, и может быть, да, может быть, получится.
Может быть, провести какие-нибудь курсы для монашествующих или для гостей монастыря. Опять-таки, при условии того, что кого, где-то можно собираться более 3 человек.
Скажите, пожалуйста, каждый раз, когда я прихожу в монастырь, я обращаю внимание на то, что монахи, вот я пытаюсь подобрать слово, они строги, хмуры, неразговорчивы, и такое впечатление, что меня избегают и мне не рады.
Они дистанцированы, они держат дистанцию. И на самом деле, вот это довольно-таки серьезно пропитало и вообще всю русскую культуру, да, потому что иностранцы говорят, что сложно с русскими, да, на первый взгляд они мрачные, недружелюбные и такие брутальные, а вот если чуть-чуть вот этот порог переступить, то там начинается уже братание и любовь, да, с готовностью отдать последнюю рубаху. Вот, и монахи, они... Мы... Стараемся держать дистанцию, вот, потому что это, ну, невозможно вот чего-то хранить в холодильнике, если все время распахнута дверь, да? Что есть какое-то внутреннее устроение, которое отличается от устроения внешних, от устроения тех людей, которые приходят в монастырь. И вот стараясь быть достаточно гостеприимными, все-таки братья зачастую правильно и очень важно, что дистанцируются, не сливаясь, да, вот, держа определенную грань. Потому что вот внутри монастыря, понятное дело, что братья друг с дружкой общаются совсем иначе, чем общаются со внешними.
Когда мы с женой были в Греции, в монастыре Серафима Саровского в горах Навпактоса, обратили внимание, мы туда несколько раз заезжали, обратили внимание на то, что настоятелям выделяется каждый день один монах, он все время разный, задача которого – встречать гостей, общаться с ними, рассказывать им, проводить их туда, куда они хотят, заварить им греческий кофе, посидеть с ними, расспросить их. В Даниловом монастыре есть такая должность, назначаемая вами как настоятелем, или же нету?
Сам себя. Может быть, по причине своей общительности и оправдывает заботой о братьях, что братья пускай сидит по кельям и молятся. Вот, стараюсь я сам встречать тех людей, которые приходят в монастырь, встречать вот, достаточно дружелюбные, что-то им рассказывать. Есть у нас экскурсоводы, которые рассказывают про монастырь, и, ну, это немножко другая история. Прямо в греческом монастыре все-таки, да, почти все в монастыре делается братья, и почти нету никаких наемных сотрудников. И мне кажется, это очень правильно. Но в данный момент у нас нет таких ресурсов. Может быть, здесь как раз если стремиться к тому, что все делало братья, то и ресурсы появятся, что братья станет больше. Все захотят к нам присоединяться и жить вот именно таким цельным братством, которое делает все от А до Я. Но все-таки в монастырях правильно, что есть такие прослойки между самим монастырем и внешним миром, потому что, конечно, это довольно тяжелый труд всех радушно встречать и всем все объяснять, Вот это можно делать там, неделю, месяц, полгода, год, но потом есть опасность того, что или ты настанешь это абсолютно формально делать, или же что твой внутренний мир как-то от этого очень сильно повредится.
Очень короткий вопрос. А кофе в Даниловом монастыре варят?
Сварим, если надо, сварим.
И наш разговор, к сожалению, подходит к концу. Время вышло практически. Самый простой и самый сложный вопрос. Что самое трудное в монастыре? В жизни монаха, ну и вот если примерить эту жизнь на какое-то время на себя, что самое трудное будет в моей жизни, когда я приеду, скажем, в Данилов монастырь?
Ну, это два разных, абсолютно разных вопроса, потому что в жизни монаха самое сложное, конечно, это оказывать послушание. Потому что мозг начинает всегда вопить, а я думаю, что правильно сделать совсем по-другому.
Подожди, так вы же настоятель, вы же, собственно, сами себе, получается, приказываете?
К счастью, всегда есть тот, кто старше. Я оказываю послушание архиерею. Вот. И зачастую, конечно, я оказываю послушание и братьям, потому что как... Мама, неужели не окажет послушания ребенку, который кричит, что он хочет есть? Да? Вот кто из них является командующим, мама или ребенок? Да? Вот, и поэтому здесь как раз вот такая готовность со стороны старшего помочь младшему, конечно, тоже является определенным послушанием. И вот такая открытость, конечно, должна быть. То есть братья должны чувствовать, что игумен, в какое время его не разбуди, будет готов выслушать какие-то серьезные или даже несерьезные вопросы. И здесь послушание взаимное. Взаимное послушание в монастыре, оно очень важно и для молитвы. Потому что если я не оказываю никому послушания, если я все хочу, чтобы было по-моему, то и в молитве мне будет тяжело, потому что с какой стати Бог должен тоже делать по-моему? Да, вот я все хочу, чтобы было по-моему, а Господь... То есть я никого не слушаюсь, а почему я считаю, что Господь должен меня услышать? Если же я оказываю послушание с радостью вот, многим, то и Господь с благоволением будет принимать и мою молитву. Вот, а то, что будет самым сложным для приезжающего в гости... Ну, для начала будет просто тяжеловато вставать с утра пораньше.
А во сколько подъем?
У нас служба начинается в 7:30.
Ну, это нормально.
Это нормально. Вот, в скиту, в котором я жил, служба начиналась в 4. И это тоже было нормально, просто к этому надо было привыкнуть. Ну, вот зависит от того, какие поставить цели при приезде в монастырь. Если как раз вот погрузиться в тишину, то тишина будет... Некоторое краткое время доставляет наслаждение, а потом начнет грызть, сосать и бить по голове.
Спасибо вам большое, отец Пантелеймон, за ваши ответы.
Спасибо за ваши вопросы.
Я очень надеюсь лично познакомиться с вами, когда, наконец, выпустят нас из четырех стен. Спасибо вам большое. А сегодня мы беседовали с настоятелем Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игуменом Пантелеймоном Королевым. Я Александр Ананьев, Радио Вера. Вернуться к этому разговору можете на нашем сайте radiovera.ru. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио Вера.